«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы» еще одна программа «Цена победы». Вторая уже за сегодняшний вечер. Такой вот бурный вечер с множеством политических событий. И, естественно, опять же веду ее я, Виталий Дымарский. Дмитрий Захаров у нас сегодня приболел. И рядом со мной, опять же, Владимир Бешанов, который уже сегодня был в эфире после восьми. Мы говорили о малой земле, а теперь берем другой эпизод Великой Отечественной войны, и уже вот на своем месте после 10 часов вечера в понедельник «Цена победы» выходит в эфир. И будем сегодня говорить о блокаде Ленинграда. Блокада Ленинграда, 43-й год. То есть начнем, вернее так, с 43-го года, да, Владимир, а потом, может быть, так сказать, перейдем и на другие периоды. Итак, январь 43-го года, мы опять возвращаемся в самое начало, январь 43-го года, 18 января, проведена успешная операция Ленинградского и Волховского фронтов по... Значит, я начинаю заговариваться сегодня, как поскольку третий час в эфире. Значит, по прорыву блокады Ленинграда. Тем не менее, сама блокада была снята, в общем-то, через год, в январе 44-го года. Как ленинградская оборона, ленинградская блокада прожила этот год? Что вообще означала вот эта операция января 43-го года вот по частичному прорыву блокады?
Ну, добрый вечер еще раз. Операция «Искра».
Вот. Так назывался
операция. Операция «Искра», да, проводилась она в рамках, опять же, мы неоднократно говорили, всеобщего зимнего наступления 43-го года. Когда решили одновременно разгромить советская ставка, товарищ Сталин решил одновременно разгромить и группу армий «Север», и группу армий «Центр», и группу армий «Юг», короче, все вместе. Вот. И одновременно...
Кстати говоря, извините, да. Володя, я вас перебью, но ведь еще если вернуться еще на год раньше, в 42-м году вообще были планы завершить войну в 42-м году у Сталина?
Ну, как минимум, выйти на государственную границу. Да. А там дальше уже там освободительный поход, наверное, состоялся бы. Ну, как минимум, да, выдворить агрессоров с нашей советской земли. Вот. Но в 43-м году планы были, ну, если не завершить, то как минимум там выйти на линию Днепра, Киеву, группу «Центр» разгромить. И операция «Искра» тоже задумывалась не просто как пробитие коридор.
Там же то коридор есть... был сколько? 1,5 километра, по-моему.
Да, да? Даже меньше. Вот. То есть с точки зрения то, что успешности операции, это тоже операция оказалась незавершенная до конца. То есть на самом деле планировалось на первом этапе войска двух фронтов, там Ленинградский, Волжский, должны были пробить этот коридор, бутылочное горлышко у Ладожского озера, потом повернуть на юг, вот, и дойти там, освободить МГУ, станцию там, и так далее. Получился только первый этап, поэтому о втором этапе тот же маршал Жуков даже не вспоминает. То есть он вспоминает, что да, прорвали блокаду, и, кстати, за Искру он как раз и получил первым маршала Советского Союза. Первый военный маршал. Первым был Жуков как раз военным маршалом, вторым Василевский стал... После освобождения Харькова в феврале месяце. И третьим, 6 марта, стал Сталин. Вот. Это первые три маршала военной поры. Вот. Поэтому операция «Искра» получилась незавершенная. Да, пробили этот коридор, по нему положили железнодорожную колею. Вот. И как бы вторая дорога жизни, которая, кстати, о ней очень мало вообще написано. Хотя... Этот коридор был настолько узок, что он свободно простреливался немецкой артиллерией, то есть не говоря о воздействии авиации. Вот эти поезда ходили только по ночам, То есть это вообще по себе это была такая же дорога жизни, настолько же опасная.
Там на льду, вот там на льду. Знаменитые Синявинские высоты, да?
Да. Там было по льду она, а там она по этой узкой колье, которая просматривалась и прострелила с немцами насквозь. Там была налажена уникальная, в общем-то, или повторно такая, уже опыт был по Мурманской железодороге, система, чтобы ее быстренько собирать и восстанавливать, потому что она постоянно выходила из строя. Вот эти поезда ходили по ночам, эти железнодорожники тоже ходили по смерти. Вот. Но полностью сказать, что снята блокада, нельзя. То есть, вот это был прорублен коридор. Нет, а дальше,
коридор. Но тем дальше не менее, операция... все-таки в какой мере это, так сказать, облегчило жизнь блокадного Ленинграда?
В какой-то мере, конечно, облегчило.
Что через этот коридор шло в Ленинград?
Так то же, что и по дороге жизни.
Через Ладогу.
Да, то же, что через Ладогу. Вот. Но к тому времени, какое-то, во-первых, и население города уже составляло 900 тысяч человек, уменьшилось, в общем-то, больше, чем вдвое. И к тому времени по дну Ладожского озера был проложен и трубопровод, по которому качалось топливо, и, значит, электроэнергию давали. Так. То есть довольно было налажено обеспечение и войск, и города, и снабжения, и даже... С точки зрения вот, стратегической, может быть, с этой операцией можно было бы месяц повременить. Мне так кажется, потому что 22 дивизии, которые участвовали в прорыве блокады, если бы они как раз в это время оказались вот, где-нибудь под Харьковом, вот, то есть если были сосредоточены силы на самой главной операции, вот, задуманной ставкой уничтожения группы армий «Дон», вот, окружение ее, выход к Черному, к Азовскому морю, вот в районе Мариуполя, то, может, как раз бы этих 22 дивизий там и не хватило, потому что в результате мы взяли Харьков и отдали опять Харьков. И опять наши войска, уходя, минировали Харьков, как минировали в 1942 году.
Кстати, вот, и... о минировании, может быть, тогда вернемся к Ленинграду, к начальному периоду блокады.
Ну, да, это очень интересно.
Мне сейчас перед эфиром показывали такой сборник документов, да, который сборник именно документов, там никакой билетристики нету.
Абсолютно.
Да? Были планы по взрыву основных зданий Ленинграда?
Был так называемый, да, план Д. Это вообще очень интересно. Ну, представить, как это будет выглядеть, я до сих пор, в общем-то, не могу представить, как это будет выглядеть. То есть Жуков, когда прилетел в Ленинград, там почти сразу вслед за ним, где-то 15 сентября 1941 года, прилетел замминистра внутренних дел, значит, товарищ Меркулов, который должен был организовать мероприятие по уничтожению, ну, фактически уничтожению города. Вот. Вот в случае,
но если... Имелось в виду, что это? Промышленные предприятия?
В случае, чтобы что, да, если сказать, враг, чтобы если враг ворвется, да, в город, да, то в рамках вот... тактики или там выжженной земли, чтобы врагу ничего не досталось. Да.
Но ничего это что значит? Одно промышленное предприятие, но значит, можно понять.
Естественно, мосты... первое, корабли военно-морского флота, это отдельная операция. Были разные варианты. Черчилль даже предлагал Сталину заплатить. Только бы Сталин уничтожил флот.
Уничтожил?
Да. И не оставили его немцам. Поэтому, естественно, минировать корабли, естественно, минировать мосты. Естественно, все военные заводы. А далее, вот совсем интересные вещи, минировать почти все предприятия, взорвать хлебозаводы, электростанции, водопровод, банки, мясокомбинаты, холодильники, хлебные мукомольные заводы вместе с запасами муки, там, по отчетам, там, на одном заводе там, мукомольным 13 тысяч тонн муки и зерна, на другом, то есть с продуктами вместе и так далее. Уничтожить, в том числе даже универмаги вместе с товарами, чтобы не достались, значит, врагу. Банки, здания банков. То есть очень много всего. То есть фактически, если двухмиллионный город вот, без всего этого оставить, я не... А когда немцы, допустим, уже, когда первый штурм у них не удался, не хватило сил им взять Ленинград, и они решили вообще не вводить туда войска, Вот. И как бы двухмиллионный город, не знаю, во взорванном вот этим состоянии, то есть это прекратить, электростанции, всякую жизнедеятельность. Для этого специально назначались специальные тройки, отвечал, значит, в каждом районе секретарь райкома, за все вместе в Ленинграде Кузнецов секретарь отмечал, которые осматривали предприятия, что надо сделать, как это уничтожать, что осталось, назначить ответственных, перевести их на казарменное положение, отработать сигналы, и по сигналу, значит, все это начинается уничтожать. Потом, значит, в этих актах указывались методы там, подрывания, значит, заложить взрывчатку, и советы, как лучше взорвать вот хлебные печи.
Хорошо, да. А так все-таки в конечном итоге по этому плану Д город был заминирован?
Да.
И он продолжал быть заминирован в течение всей блокады, или его разминировали?
Его потом... Нет, не в течение
всей
блокады.
То есть во время блокады его разминировали?
Да, ну, гораздо немножко, позже, да.
Гораздо позже. Так, у нас, я уже смотрю, поскольку у нас все время новости выходят, у нас еще есть буквально там чуть-чуть...
Интересные советы. Там лежит 12 тысяч тонн зерна. Консультация. Как лучше уничтожить? Плохо горит мука. Значит, сначала залить бензином, горючей смесью, а потом закидать бутылками с огнесмесью и поджечь. Залить и поджечь. То есть все это профессионально. 12 тысяч тонн муки уничтожить, чтобы не достались врагу. И так далее, и так далее.
А вот здесь вот нас спрашивает Екатерина Михайловна из Москвы. Легко сказать, повременить с железной дорогой из Питера. По этой дороге вывозили умирающих от голода. Вы так смотрите меня, Володя, это вам вопрос.
Все-таки, что мы говорим через эти коридоры... про январь 43-го, не январь 42-го. Ну. Естественно, дорога эта, так сказать, оказала свое влияние. Вот. Ну, я же говорил, с точки зрения военной, как Шлиффен говорил, нельзя быть недостаточно сильным в главном месте. Главное место было тогда на южном участке фронта. И это могло привести действительно к разгрому немцев, ну, всего Восточного фронта, к крушению. То есть, с военной точки зрения, временили гораздо дольше.
Понятно. Передаем слово новостям.
В Москве на Эхе Новости, в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Состав нового правительства обнародовал президент Владимир Путин. Посты первых вице-премьеров сохранили Сергей Иванов и Дмитрий Медведев. Путин не принял отставку министра обороны Анатолия Сердюкова. На должности министра иностранных дел остался Сергей Лавров. Правительство покинули Герман Греф, он возглавлял Минэкономразвития, Михаил Зурабов, который ранее занимал кресло министра здравоохранения и соцразвития, и глава Минрегионразвития Владимир Яковлев. Вместо них, соответственно, назначены Эльвира Набиуллина, Татьяна Голикова и Дмитрий Казак. Кстати, функции Минрегионразвития, главой которого стал Дмитрий Казак, будут существенно расширены. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свой источник в правительстве. Кроме выработки федеральной региональной политики, функции министерства добавятся, в частности, регулирование межбюджетных отношений, включая Фонд развития регионов. Также в ведение министерства будут отнесены разработка и реализация федеральных целевых программ, и Минрегионразвития получит право управления федеральными средствами и инвестиционными фондами. Состав нового правительства говорит о том, что кабинет Зубкова будет еще более техничным и менее властным, чем кабинет Фродкова, так считает политолог Станислав Белковский. По его мнению, теперь все важнейшие полномочия правительства будут переходить создаваемым и уже созданным госкорпорациям.
Уходят политические фигуры, такие как Герман Греф и Михаил Зурабов. Приходят фигуры более технические, профессиональные, такие как Эльвира Набиуллина и Татьяна Голикова. Кроме того, в деятельности правительства, министерства и ведомств усиливается акцент на финансовом контроле. Именно поэтому профессиональный финансист, один из лучших в стране, Татьяна Голикова, возглавила Минздрав соцразвития. Кстати, опираясь на прецедент Сердюкова, следует ожидать, что демонстративное заявление об отставке должен написать министр промышленности и энергетики Виктор Христенко, так как Татьяна Голикова является его супругой. Добрый. Следует отметить возвращение Дмитрия Казака в Москву, который, вероятно, является не последней ступенькой в его федеральной карьере, хотя сопротивление со стороны самых различных групп и кланов влияния, от Романа Абрамовича до Игоря Сечина, дальнейшему карьерному росту этого человека, который пользуется безусловным доверием Владимира Путина, будет продолжено, и поэтому продвижение Казака по карьерной лестнице не будет простым.
Станислав Белковский полагает, что пост полномочного представителя президента в Южном федеральном округе, который занимал только что назначенный министр регионального развития Дмитрий Казак, займет нынешний замглавы президентской администрации Владислав Сурков. И мы продолжим наши новости через 15 минут. Анна Казакова, служба информации, «Эхо Москвы».
Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ее ведет Виталий Дымарский, а в гостях у нас сегодня Владимир Бешанов, известный историк, автор многих книг по истории Великой Отечественной войны, проживающий, кстати говоря, в соседней и братской Белоруссии, в городе Бресте. Вот он специально к нам уже не первый раз приезжает на программу. Владимир, мы говорим о блокаде Ленинграда. Кстати говоря, вот эта книжка «План Д», о которой мы говорили в первой части, вот она лежит передо мной, и вот здесь вот как раз все документы под номерами с грифами «совершенно секретно», но теперь уже не «совершенно секретно», приведены вот как раз по
подготовке объектов,
подготовке объектов к ликвидации в случае захвата Ленинграда немцев.
Даже ликеро-водочный завод предполагалось взорвать.
Ну, правильно, нечего пить чужую водку. Владимир, такой вопрос. Все-таки, вот вы сейчас тоже рассказывали, вы участвовали в научной конференции в Санкт-Петербурге, посвященной Ленинградской обороне, и там участвовали не только там российские ученые, но и это была международная конференция. То есть блокада Ленинграда, вот этот вот период Второй мировой войны до сих пор интересует, скажем так, историков и вызывает самые главные споры. Вот все-таки обсуждается, что думает, ну, если не все историки, то большинство хотя бы, да, каково мнение превалирующее относительно того, почему все же немцы не стали брать Ленинград?
Да. Нет, блокада Ленинграда на самом деле и сейчас вызывает большой интерес, потому что на эту конференцию приехали историки и из Англии, и из Соединенных Штатов Америки, из Канады и из Финляндии. Вот.
Так почему все-таки? Они не хотели, не могли. Нет, выбрали, да, такую тактику.
Это вопрос тоже обсуждался, но, в общем-то, не так уж там на него особо заострили внимание. Вообще вся кампания в России это немецкая, весь план «Барбаросса» — это большое количество целей при недостатке сил и ресурсов, да, и в надежде, что глиняный колосс развалится. Поэтому, когда оказалось, что за 6 недель Советский Союз не разгромить, а у нас вообще Сталин, наш вообще не могло даже представить в голову, что Гитлер базировать будет свой, значит, вот именно на этом, на Блицкриге, за 6 недель разгромить такую страну, вот, то начались вот эти вот попытки успеть везде. То есть сначала Гитлер четко сказал, что Ленинград надо брать, важнейший морской порт, связь с Финляндией, со Швецией, узел коммуникаций, огромное военное производство, это важнейший город, колыбель революции в том числе. Вот, значит, мы лишим недочеловеков, символа революционного лишим. И он сказал, что Ленинград это главная цель, а Москва это всего лишь географическое понятие. То есть это было летом. И Ленинград собирались брать.
41-го года,
да. То есть первоначально директивы предполагали взять Ленинград. Но пришел сентябрь, группа армии «Север» понесла большие потери, она вышла на самом подступе к Ленинграду. А уже сентябрь, а через месяц уже ожидается, значит, осенняя распутица, а до Москвы еще далеко. И выходит новая директива, значит, Ленинград блокировать, если не получается взять, а все силы перебросить на Москву. И буквально вот в середине сентября только Жуков приехал. В это самое время немцы сняли из-под Ленинграда 41-й танковый корпус Ренгарда, немцы сняли большие силы 4-го воздушного флота и бросили их на Москву. То есть фактически фон Лейб оказался без танков, во всяком случае без танковых дивизий. Вот, 3 дивизии ушло. А в то же время в Ленинграде, на Ленинградском фронте, этих танков было 400-500 штук. Кировский завод всю продукцию отправлял прямо на фронт. И это были все танки КВ. Вот. В Ленинграде сидело 30 дивизий. А у фон Лейба Ленинград штурмовало 11 дивизий. В Ленинграде было 2 миллиона населения, огромный ресурс, там продолжалось военное производство. Пушки, которые делали в Ленинграде, еще самолетами вывозили под Москву. Вот. То есть, если бы, мне кажется, вот эти силы не были выведены из-под Ленинграда, у фон Лейба был вот шанс ворваться в Ленинград, и в этом уверен был и Ренгер, генерал, командир 41-го корпуса, который говорил, у нас отняли победу. И Лейб хотел, потому что любому фельдмаршалу, там, скажем так, любому генералу, командующему там, такой группировкой, хочется в конце концов иметь какую-то победу в своей биографии.
Ну, да, взять Ленинград, да. Это, конечно.
А в то же время, допустим, Манштейну там, или Гудериану хотелось взять Москву. Вот. И фон Лейбу просто было установлен ограничительный срок. До 17-го берете Ленинград, у вас есть эти силы. Нет, эти силы уходят. Эти силы выведены. Все, на больше у него сил не хватило.
Вот. Интересный вопрос прислала нам Маша. Этична ли блокада как метод войны? Ну, о какой там этике можно было говорить?
Так, естественно, о какой этике? Ведь, в принципе, сама нацистская идеология, она подразумевала...
Я бы сказал,
истребление.
Во-первых, она не подразумевала никакой этики.
Да, истребление славян и прочих других неарийских народностей и освобождение жизненного пространства. Во-вторых, еще до этого немцы обсуждали вопрос о Ленинграде как таковом. И даже если бы они его взяли, город с таким населением, они пришли к выводу, Германия не может кормить такое количество населения. Такой огромный город. И не будет кормить. И, с другой стороны, пришли к выводу, что в блокаде такой город выжить не может. И Гальдер записал, да, мы увели силы из-под Ленинграда, наш последний союзник – это голод. Вот. Значит, его надо заблокировать и ждать, когда умрут. Но мне просто вот еще интересен такой момент вот, в связи с планом Д. Вот это все взорвать, да. Ведь был момент, когда еще один критический, кроме вот, сентябрь, когда вот, был... штурм города, был момент конец октября, начало ноября, вот как раз, когда мероприятия по плану Д были фактически выполнены, все заминировано.
А все 41-й год.
Да, войска Ленинградского фронта получили приказ уйти из города. То есть, когда...
То есть, были готовы сдать город.
Не сдать. А когда в октябре 41-го года началась операция «Тайфун», и под Москвой три фронта сразу разлетелись, и до Москвы оказалось практически нет войск, то есть в случае падения Москвы Ленинград неизбежно все равно погибал. Вот. И армия, которая там находилась. И было принято в Ставке Кутузовское решение. Сохранить армию, оставить город. И получил указание да, ленинградский Жданов и командующий Ленинградским фронтом, что прорваться во что бы то ни стало, иначе все окажетесь в плену. Чтобы эти войска прорвались, и вот они, значит, где-то могли на подмосковном направлении использоваться. Вот, что было в этой ситуации, если бы они прорвались? Именно как раз к этому периоду относятся все самые кровавые бои на Невском пятачке. Вот, это конец октября, первая половина ноября, когда пятачок-то сам небольшой был, там, в общем-то, это дивизионный плацдарм, не батальонный плацдарм, плацдарм для батальона. А туда кидали дивизии за дивизией, по очереди, все равно все не помещались. По очереди. Возвращались только штабы. Вот. А на тот берег опять дивизии. И вот самый кровавый бой это вот период был, когда было приказано прорваться, сформировать три полка из коммунистов ударных, во что бы это ни стало. Вот. Вот я представ... вот если прорвались, что было бы с города? Вот план Д, если
был применен.
Да, применен бы неизбежно был бы. Ведь флот бы все равно остался, его никак не вывели, если бы армия ушла. Вот, и все остальное подготовлено к взрыву. Ведь у нас взрывали все-таки города, когда оставляли города, но не в таких масштабах. Ну, Харьков, в Киеве на Крещатике вот эти радиофугасы закладывались, и потом по сигналам они взрывались. Вот, и, вот тут такой был момент интересный, да. Если бы удалось прорваться. Но вот не удалось. И Ленинград устоял. Вот, хотя немцы считали, что да, такой город...
Я помню, что мы с вами уже как-то делали программу про ленинградскую блокаду, и в том числе там обсуждали этот вечный вопрос. У нас, кстати говоря, многие слушатели до сих пор не могут успокоиться, хотя, по-моему, уже прошел год. Это вечный вопрос взаимоотношений с Финляндией. И я помню, что вы тогда высказали такую мысль, что, в общем-то, блокады могло и не быть, если бы мы себя по-другому повели с Финляндией.
А, кстати, на конференции тоже эти разногласия, оказывается, они сейчас есть. Вот финские приезжали историки, там два профессора финских, с нашими у них по-прежнему идут разногласия. Финны все равно вот, стараются доказать, что они вели там собственную войну, независимо от Гитлера, вот, с одной стороны. С другой стороны, ведь это же... Понятно, что довоенная политика, начнем, довоенная политика по отношению к Финляндии, она никак не способствовала тому, чтобы иметь дружественного соседа. То есть,
начиная с
Сталин изначально смотрел на Финляндию как на еще одну республику в составе Советского Союза. Начиная с пакта Молотова-Риббентропа, где было оговорено, что в нашу зону влияния Советского Союза входит там, Польша, Прибалтика, и Финляндия там тоже присутствует. Дальше, Зимняя война 1939-1940 год, которая никак не способствовала дружеским отношениям. Дальше, после этого, осень 1940 года, когда Молотов едет на переговоры с Гитлером, и Гитлер предлагает грандиозный совместный проект по переделу мира. Значит, Советский Союз, Италия, Япония, Германия. Поделимте, давайте дальше. И Молотов там настаивает, что мы хотим сначала решить вопрос, который был подписан в предыдущем соглашении. Там указана Финляндия. И он там говорит, мы хотим решить вопрос с Финляндией точно так же, как решили вопрос с Прибалтикой. То есть, вот войск, советизация. Вот. И финны тоже об этом были извещены. Вот. То есть, это уже с одной стороны. И с другой стороны, все-таки 22 июня 1941 года началось не с нападения Финляндии на нас. 22 июня Финляндия нас не нападала и не объявляла нам войну. И 23-го, и 24-го тоже.
Володь, вот на этом месте мы прервемся и снова передадим слово новостям.
Цена победы. В Москве на Эхе Новости. В обновленном правительстве появились два новых комитета по молодежи и по рыболовству. Функции Минэкономразвития уточнены, заявил президент Путин. Он также сообщил, что кабинет министров и администрации в регионах будут скоро получать оценки за свою работу. Такие критерии эффективности, наряду с установлением персональной ответственности чиновников, должны подстегнуть работу административного аппарата. Слова президента цитирует и Тартас. Кстати, Путин назвал новых министров высококлассными специалистами. Напомню, Минэкономразвития получил нового главу, это Эльвира Набиуллина. Таким образом, Герман Греф отправлен в отставку. Своего поста лишился и Михаил Зурабов. Теперь Минздрав соцразвития возглавляет Татьяна Голикова. И Минрегионразвития вместо Владимира Яковлева возглавил Дмитрий Казак. Остальные министры сохранили свои посты. В частности, Владимир Устинов остается главой Минюста, Юрий Трутнев главой МПР, Христенко возглавляет Минпромэнерго, Фурсенко министр образования и науки, министру культуры Александр Соколов, Шойгу остается главой МЧС, глава МВД Рашид Нургалиев. И еще об одном сегодняшнем важном решении Владимира Путина. С 1 октября базовый уровень пенсии всех видов будет одномоментно увеличен. Речь идет о пенсиях по старости, потере кормильца и по инвалидности. Следующий выпуск новостей в 23 часа. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Уже третий раз говорим за время этого часа. Владимир Бешанов, мы разговариваем, обсуждаем ленинградскую блокаду. Владимир, мы остановились на том, что вот на взаимоотношениях Советского Союза и Финляндии. что 22 июня, как вы говорите, Финляндия не нападала на Советский Союз.
Да, 22 июня финские послы, там дипломатические лица, значит, обратились в Москве, в Берлине, в Лондоне к официальным властям и заявили, что Финляндия является нейтральной страной. И Лондон, и Берлин, в том числе, то есть Германия, признали, что Финляндия в этом конфликте является нейтральной страной. То есть это на второй, там, третий день войны было признано, что Финляндия нейтральная. Они сами заявили, что нейтральная. А 24, 25, 26 июня советская авиация начала бомбить финские города. И 26-го они нам объявили войну.
Да, ну вот те люди, которые с нами, вот как я вам говорил, уже много месяцев спорят по этому поводу, они говорят, что Финляндия все-таки, тем не менее, была такой базой для вермахта и для Люфтваффе, кстати говоря. И что там были и аэродромы, на которых базировались немецкие самолеты.
Они разрешили на одном аэродроме вот, посадку их авиации. Один аэродром подскока. Они разрешили. Но, опять же, после 1939 года Финляндия оказалась в двойственном положении. Да, она сильно была связана с Германией, в том числе и потому, что экономическое соглашение между Финляндией и Советским Союзом, Советский Союз денонсировал. То есть из Советского Союза шли там сырье, товары, продукты и так далее. Вот. И вдруг Советский Союз отказался все это поставлять. Зато предложил тут же Гитлер. И уже к началу войны Финляндия на 70% импорта зависела от Германии. Во-вторых, с одной стороны была Германия, с другой стороны Советский Союз. Две державы. Вот. Остаться как-то вне вообще их очень тяжело. Выбрать Советский Союз они не могли никак. Вот. Поэтому, естественно, она очень, Финляндия была связана экономически с Германией, сотрудничали много. Вот. Но о том, что вот какие-то переговоры по плану Барбаросса, что они вот выступят, никаких конкретных планов не было. Хотя финнов предупредили, да, за несколько дней, что состоится, что война начнется. Но я же говорю, что фактически правительство Финляндии объявило 22 июня о своем нейтралитете. Этот нейтралитет признал и Гитлер, и Лондон. А когда мы стали их бомбить, то есть это такие факты. А какие там были планы, мысли, вот, планы о Великой Финляндии? Это в любой стране такие люди есть. Просто Сталин не может понять, не мог понять, как это такие вот люди имеют свою газету и там что-то публикуют, какие-то планы. У нас в газете «Правда» писали то, что надо было писать, то, что давали, значит, инструктора и так далее. Вот. Да, в Финляндии были какие-то свои экстремисты с какими-то мечтаниями. Великая Финляндия, в Польше там тоже, Польша от моря до моря. В России Жириновский вот хочет к Индийскому океану. Да. Это что, повод, чтобы нам там Пакистан и Индия войну объявили на этом основании? Вот. И вопрос опять, получается, Финляндия 26-го объявила нам войну на основании того, что ее бомбили. Вот до сих пор для меня темный вопрос. А мы, когда мы бомбить начали Финляндию с 24 июня, мы ей войну вообще объявляли? Мы в 1939 году тоже войну Финляндии не объявляли. Мы, более того, Молотов объявил, что никакой войны-то в принципе и нет. Вот правительство Кусинина там сидит. Оно с нами заключило вот, соглашение, и мы оказываем помощь финскому народу, освобождая их от капиталистов и помещиков. То есть, получается, мы сами дважды напали на Финляндию без объявления войны.
Хорошо.
Из-за этого идут все споры, да. А объективно финны оказались как бы союзниками, потому что они, да, вышли, вот Корейский перешеек взяли там, и вышли к реке Свирь, и получается, что они как бы второе вот полукольцо этой блокады создали. Опять же, вопрос в смысле спасения. Вот десятки, сотни тысяч людей умерли от голода. Была ли хоть какая-то попытка, или была ли возможность, допустим, вот зима 41-42 года, самый страшный, когда люди умирали на улицах от голода, когда в людоедство. Хоть какие-то попытки, допустим, войти в контакт с правительством Финляндии и попытаться решить вопрос об эвакуации мирного населения Ленинграда через территорию Финляндии. Вообще кто-нибудь думал, политический такой вопрос? А я думаю, вполне таки можно было бы задать такой вопрос, но я думаю, что никто такой вопрос не задавал финскому правительству.
Хорошо, Володь, давайте вот поотвечаем еще на вопросы наших слушателей, которые прислали их. Ну, Мария просто мнение, видимо, свое высказывает. Петр Первый просто выбрал неудачное место. Ну, это уже
с моей точки зрения, тоже не очень удачно.
Ну, здесь уже ничего с этим уже ничего сделать нельзя. Так, вы сказали, что проход был, Макс спрашивает, был не шире 15 километров. А сколько в длину? И как нашим удавалось его удерживать, в длину?
Ну, вот вдоль берега Ладожского озера, там, по-моему, километров 16-20. Вот. А в ширину он не 16, поменьше, кое-где там это... и 6-8 километров.
От 12 до 16.
Да, кое-где 6-8. Я говорю, некоторых он просто просматривался.
Он простреливался.
Простреливался, но поэтому эти паровозы в основном ночью ходили. Были попытки запустить днем, вот, чтобы увеличить грузооборот. Они закончились плачевно. Вот, это были самоубийственные попытки.
Вот уже сразу активизировались противники этой версии с финнами. Вы историк. Читали ли вы книгу финского историка Йоккипи «Финляндия на пути к войне»? Нельзя же так поверхностно, пишет Александр из Санкт-Петербурга. Читали книгу?
Ну, читал, но нельзя.
Я думаю, что у финнов, наверное, тоже разное
мнение. Мы в вашей передаче, да, тут не можем так уж глубоко. Ну, вот.
Было ли со стороны финнов после осени 41-го хоть малейшее давление на Ленинград с севера? Спрашивает Алексей.
Никакого давления на Ленинград со стороны финнов не было. Вот.
То есть они просто держали часть блокады,
город,
да? Блокадного кольца.
Финская авиация город никогда не бомбила. Вот. И недаром в самом Ленинграде висели таблички. Там, где безопасная сторона улицы.
Да.
Безопасная сторона улицы была как раз северная. Потому что, а ведь именно на этом основании в свое время Сталин решил отодвинуть границу, что финские дальнобойные пушки смогут в случае войны достать Ленинград. Он сказал, Ленинград мы отодвинуть не можем, но придется подвинуть границу. Так вот, финские дальнобойные пушки по Ленинграду не стреляли.
Татьяна Григорьевна, как влияло положение на других фронтах, прилежащих к Ленинградскому фронту? Ржевские сражения как-то влияли на положение Ленинграда?
Ржевские сражения.
Ну, видимо, смотря еще...
Нет, ну, смотря в каком отношении. Дело в том, ну, Ржевские сражения, это в основном 42-й год. Зима 41-го, потом вот лето 42-го. Зима 42-го, лето 42-го. Потому что Ржевское сражение 43-го года, это, ну, сильно назвать сражением, потому что немцы уже покидали Ржевский выступ, ну, полудобровольно. То есть было решение оставить этот выступ, а наши войска их преследовали. Вот. Я думаю, вот влияло все-таки то, что весь 42-й год и вот половину 43-го у нас все время мы пытались везде победить одновременно на всем протяжении фронта. То есть ведь весь 42-й год то же самое. С одной стороны, Ржевское сражение длилось почти беспрерывно, в общем-то, ну, почти весь год. И, с другой стороны, в это же время полгода длилась Любанская операция, вот, когда погибла вторая ударная армия, вместе с ней еще там куча дивизий и так далее. Может, если бы делали что-то одно...
Сосредоточить...
Да, не распыляясь по всему фронту.
Так, Вадим Штейн из Красного Села. А где была ставка немцев на Ленинградском фронте в 41-м году?
Ну, немцев, смотря кого.
Ну, видимо, собственно говоря, просто штабы армии, да, где стояли?
Ну, нет, ну, Ленинградскую блокаду, в том числе, интересно, держала всего-навсего одна армия, 18-я армия. Вот. Она держала фронт от Финского залива и практически до Новгорода. То есть от Финского залива, вокруг Ленинграда, угу, по берегу Ладожского озера и по реке Волхов до Новгорода. Все была одна армия, 18-я армия, вот, и Кюхлер, потом Линдеман. В ней насчитывалось примерно, значит, там, от 30 поначалу до 25 дивизий, потому что ее все время ослабляли. Основные сражения все равно проходили в это время на центральном участке и на южном вот, крыле фронта, начиная от наступления немцев на Сталинград и в обратную сторону.
Вот Александр из Москвы. Известно, что в 42-м году Гитлер был на 75-летии Маннергейма. Знаете о таком факте?
Я, честно говоря, насчет 70-летия...
75 лет.
Нет, у меня как-то в памяти это не отметилось. Я просто знаю, что он туда приезжал, и в воспоминаниях Маннергейма есть об этом упоминание. Вот. И даже он там такую фразу приводит Гитлера, что Гитлер рассказывает, что мы уничтожили 25 тысяч русских танков. Если бы я знал, что у русских столько танков, я бы 100 раз подумал. Вот. Или бы начал войну гораздо раньше в таком духе. А там по поводу...
Это уже был 42-й год. Да, все.
Да.
Вот по поводу уже количества танков, давайте опять вернемся в 43-й год. Вот 43-й год все-таки, ну, и начался успешно, да, и все-таки было много очень успешных операций, да. И Курская дуга, и Сталинград, и все-таки вот хоть какой-то там прорыв блокады Ленинграда и так далее и тому подобное. Но по общему итогу, вот я смотрел там по цифрам, при огромном превосходстве, ну не при огромном, при большом, скажем так, превосходстве, да, и в живой силе, и в технике, все равно опять огромные потери.
Да. Курская дуга, это ведь вслед за ней еще это Белгородская там и Курская наступательные операции, это... Миллион, примерно миллион советских солдат и 6 тысяч танков вот в этом районе, примерно за 1.5 месяца потери Красной Армии. То есть в этом смысле даже операция «Цитадель» в определенной степени достигла своей цели, потому что кроме вот этой цели, что там они хотели срезать этот балкон, да, была цель выступать, с применением вот этой новой техники, там непробиваемых танков и так далее, максимально нанести потери Красной Армии. И действительно, вот лето 43-го года, июль-август, это самые кровавые потери вообще за всю войну. Больше, чем под Сталинградом, под Ленинградом, я имею в виду боевые потери. То есть в этих сражениях потери составляли 14 тысяч в день. При укомплектованности наших дивизий это, ну, 3 дивизии ежедневно исчезало фактически.
Давайте еще успеем прочесть чуть-чуть. В Красной Армии, пишет нам Леша, шутили, что во Второй мировой войне не воюют 3 армии. Шведская, турецкая и 23-я советская, которая стояла против финнов.
Да.
И вот еще один, только быстро очень, если можно, ответить. Правда ли, что на Невском пятачке погибло больше, чем у США за всю войну, спрашивает Алексей?
Ну, примерно однозначно. Примерно равнозначно, да.
Спасибо. Спасибо Владимиру Бешанову за уже второе участие за сегодняшний день в нашей программе «Цена победы». На этом мы действительно уже сегодня завершаем, передаем слово новостям, и дальше уже новости будут прерывать другие передачи, уже не «Цену победы». До свидания, до встречи через неделю.
До свидания.